4.
«Он уже не спал»,
— сказала Мари Мишу.
«И был в полном сознании».
«Хорошо», — ответил доктор Браун. «Я верю вам. Если он проснулся один раз, то проснется еще. Наверное. Это просто вопрос».
Джонни застонал и открыл глаза. Незрячие, наполовину закатившиеся. Потом заметил Мари, и в глазах появилась осмысленность. Уголки губ чуть тронула улыбка, но лицо оставалось неподвижным, будто проснулись только глаза, а все остальное по-прежнему погружено в сон. Ей вдруг показалось, что он смотрит не на нее, а заглядывает внутрь.
«Думаю, с ним все будет в порядке», — произнес Джонни. «Когда удалят уплотнение на роговице, глаз станет как новенький. Вот увидите».
Мари вскрикнула, и Браун внимательно посмотрел на нее.
«В чем дело?»
«Он говорит о моем сыне», — прошептала она. «О Марке».
«Нет», — возразил Браун, — «он разговаривает во сне. Не придумывайте, сестра».
«Да, хорошо, но ведь он сейчас не спит».
«Мари», — Джонни чуть улыбнулся, — «я, кажется, задремал».
«Да», — ответил Браун, — «и разговаривали во сне, чем сильно впечатлили Мари. Вам что-то снилось?»
«Пожалуй, нет. А что я говорил? И кто вы?»
«Меня зовут доктор Джеймс Браун. Как негритянского певца. Только я не певец, а невролог. А сказали вы, когда удалят уплотнение на роговице, глаз станет как новенький. Так, по-моему, сестра?»
«Моему сыну предстоит такая операция», — пояснила Мари. «Моему сыну Марку».
«Я ничего не помню», — сказал Джонни. «Наверное, спал».
Он перевел взгляд на Брауна. Глаза теперь были ясными, и в них сквозил страх.
«Я не могу поднять руки. Я парализован».
«Нет, попробуйте пошевелить пальцами».
Джонни так и сделал, и они шевельнулись. Он улыбнулся.
«Отлично!» — воскликнул Браун. «А теперь скажите, как вас зовут?»
«Джон Смит».
«А есть второе имя?»
«Нет».
«Хорошо, оно и правда никому не нужно, верно? Сестра, сходите на пост и узнайте, кто завтра дежурит в неврологии. Нам надо начать обследование мистера Смита».
«Хорошо, доктор».
«И позвоните Сэму Вейзеку. Он или дома, или на площадке для гольфа».
«Хорошо, доктор».
«И, пожалуйста, никаких журналистов. Ради всего святого».
На лице Брауна была улыбка, но говорил он очень серьезно.
«Ну, конечно, нет».
Она ушла. Подошвы ее белых туфель чуть поскрипывали. Джонни подумал, что с ее мальчиком все будет в порядке, и надо ей об этом обязательно сказать.
«Доктор Браун, а где мои открытки с пожеланиями выздоровления?» — спросил он у врача. «Неужели никто ничего не прислал?»
«Сначала ответьте мне на несколько вопросов. Вы помните, как зовут вашу мать?»
«Конечно. Вера».
«А ее девичья фамилия?»
«Нейсон».
«А отца?»
«Герберт. Эрб. А почему вы сказали ей не пускать журналистов?»
«А ваш почтовый адрес?»
«Почтовое отделение Паунала, первая линия», —
быстро ответил Джонни и осекся, смутившись.
«То есть сейчас я проживаю в Кливс-Миллс, дом 110 по Норт-Мейн-стрит. Даже сам не пойму, почему я назвал адрес родителей. Я живу отдельно с 18 лет».
«А сколько вам сейчас лет?»
«Посмотрите в водительских правах», — ответил Джонни. «Я хочу знать, почему у меня нет открыток, и сколько времени я провел в больнице, и что это за больница?»
«Истерн Мэн. а на остальные вопросы я отвечу, когда...»
Браун сидел возле кровати на стуле, который взял у стены с того самого места, где Джонни видел проход в коридор. Он писал на дощечке с зажимом, какой-то неизвестной Джонни ручкой, с толстым пластмассовым корпусом и волокнистым наконечником, чем-то средним между перьевой и шариковой авторучками. При виде этой ручки Джонни снова охватил безотчетный страх, и он вцепился в руку доктора чуть ниже локтя. Казалось, к его собственной руке привесили груз в 60 фунтов, и она не повиновалась ему. С трудом сжав руку доктора, Джонни потянул ее к себе. Непонятная ручка прочертила на листе широкую синюю полосу. Браун с любопытством посмотрел на Джонни, и живой интерес в его глазах сменился страхом. Доктор резко и с отвращением отдернул руку, будто нечаянно прикоснулся к прокаженному. Через мгновение он овладел собой, но лицо его по-прежнему выражало удивление и замешательство.
«Зачем вы это сделали, мистер Смит?»
Его голос дрогнул. В глазах Джонни застыл страх. Он словно увидел нечто жуткое, чего нельзя ни назвать, ни описать. Но название этому все же было.
55 месяцев? — хрипло спросил он. 5 лет? Нет! Господи, нет!
«Мистер Смит, пожалуйста, вам нельзя волноваться».
Джонни слегка приподнялся на кровати и тут же, обессилев, рухнул на нее. Лицо его покрылось испариной, глаза беспомощно бегали.
«Мне 27, — пробормотал он. 27? О, Господи!»
Браун с трудом сглотнул. Когда Смит вцепился в его руку, доктора вдруг охватили ужасные ощущения, и такие сильные, какие испытываешь только в детстве. Отвращение было сродни тому, что он почувствовал лет в 7-8, в жаркий июльский день на загородном пикнике. В зарослях лавра Браун случайно коснулся рукой чего-то теплого и скользкого. Потом увидел, что это разложившиеся останки лесного сурка. В них кишели черви. Тогда он закричал от ужаса, и теперь ему хотелось сделать то же самое. Правда, на смену этому чувству быстро пришел вопрос. Как Джонни узнал? Он просто дотронулся и все сразу понял. Однако 20 лет научной работы не прошли даром. У доктора появилось рациональное объяснение. Зафиксировано немало случаев, когда пациенты, находившиеся в коматозном состоянии, просыпались с представлением, хотя и довольно смутным, о разных вещах, происходивших вокруг них. Как и все прочее, кома — лишь вопрос степени погружения в сон. Джонни Смит всегда сохранял разум. Его электроэнцефалограмма никогда не показывала ровную прямую линию, свидетельствующую об отсутствии мозговой деятельности. Иначе сейчас Браун не разговаривал бы с ним. Иногда кажется, что человек в коме полностью отключился. На самом деле его органы чувств продолжают работать, только в замедленном режиме. Наверняка это тот самый случай. Вернулась Мари Мишу.
«Неврология предупреждена, а доктор Вейзек уже в пути».
«Думаю, Сэму придется отложить знакомство с мистером Смитом до завтра», — сказал Браун. «Я хочу дать пациенту 5 миллиграммов валиума».
«Мне не нужно успокоительного», — заявил Джонни. «Я хочу выбраться отсюда и хочу знать, что произошло».
«Вы узнаете все в свое время», — заверил его Браун. «А сейчас вам необходимо отдохнуть».
«Я отдыхал 4,5 года».
«Поэтому еще 12 часов ничего не изменит».
Доктор был неумолим. Сестра сделала Джонни укол. Он сразу ощутил сонливость, а фигуры Брауна и сестры вдруг показались ему огромными, высотой в 12 футов.
«Скажите хотя бы одно», — попросил Джонни и удивился тому, что его голос доносится словно издалека. «Это ваша ручка. как она называется?»
«Это?»
Доктор протянул со своей невообразимой высоты голубой пластмассовый корпус с волокнистым наконечником.
«Она называется фломастером. А теперь спите, мистер Смит».
Джонни так и сделал, но слово крутилось у него в голове, как тайное заклинание, абсолютно лишенное смысла. «Фломастер. Фломастер».